Глава шестая. Джин в корабле. С утра Стас улетел в пузыре к маленькой бухте за скалами Зевса. Пашка Гераскин, конечно, с ним. На прощание Стас строго-настрого приказал Машеньке с Наташей не купаться и вообще к воде близко не подходить. У них разыгрался страшный насморк, а, как известно, к концу 21 века человечество справится со всеми болезнями, за исключением насморка. Позавтракав, Алиса вышла на берег и позвала дельфинов, Гришку с Медеей. Дельфины отозвались сразу, соскучились за ночь. Они кувыркались, щелкали, щебетали, звали Алису скорее нырять в воду. Утро было прохладным, свежим, но солнце уже начало припекать, и через час-два на берегу станет жарко. А вода здесь теплая, как парное молоко, днем и ночью одинаковое.
«Доброе утро», — сказала Алиса дельфинам. «Сплаваем в бухту Калиакрис».
Алиса опустила на глаза очки и, разбежавшись, врезалась в упругую чистую воду, подняв сноп сверкающих брызг. Издалека, с берега, донесся Наташкин крик.
«К обеду возвращайся!»
Есть у биологов друг Стас, конструктор и подводный археолог. Многие считают, что займись он чем-нибудь одним, стал бы великим человеком. «Великим? Да», — соглашается Стас, — «но счастливым никогда. И еще не доказано, что лучше». Например, если в конструкторском бюро назревает открытие или близится к концу важная работа, оказывается, что в Средиземном море нашли очередную Атлантиду. С этой минуты Стас работает кое-как, мечтая лишь об одном — скорее нырнуть в Средиземное море и не вылезать, пока не вытащит Атлантиду наружу. Но не успеет он вытянуть свою Атлантиду, как получает письмо от друзей-конструкторов. «Родилась потрясающая идея!» И Атлантида тут же теряет половину своей привлекательности. Теперь уж Стас рвется обратно. Уже вторую неделю биологи и дельфины жили в гостях у подводных археологов на острове Пробос в Средиземном море. Стас взял их в экспедицию поднимать со дна моря флот тирана Диастура, который пропал без вести 2500 лет назад. Отправился завоевывать Афины и пропал. Древние историки рассказывали, что боги были недовольны поведением тирана. Зевс кинул в него звездой, поднялась отчаянная буря, флот разметало по волнам и разбило о скалы. Многие думали, что флота никогда не существовало, а вся эта история — легенда. И вот весной геологи, исследуя окрестности острова Пробос, натолкнулись на разбросанные в бухте остатки деревянных кораблей. И при первом же погружении нашли под грудой обломков глиняных амфор золотую корону с древнегреческой надписью «Диастур». Вскоре из разных стран туда слетелись подводные археологи, чтобы исследовать погибший флот и поднять на поверхность все интересное. Стас, без которого ни одна подводная экспедиция не обходилась, взял на остров юных биологов и их друзей, дельфинов. Некоторое время Алиса ехала верхом на Гришке, затем соскользнула в воду и поплыла с дельфинами наперегонки. Хотя Алиса и неплохой пловец, еще не было человека, который обогнал бы дельфина. Так что дельфины плыли не спеша. Вот и три скалы, торчащие из моря, словно зубы утонувшего дракона. За ними глубокая, уединенная бухта Калиакрис. Она еще не обследована археологами, и Алиса обещала Стасу побывать там и поглядеть, нет ли там отбившейся от флота галеры. Бухта казалась зловещей. Обрывистые берега замыкали ее с трех сторон. Бурунчики и белые пятна пены показывали, что к самой поверхности подходят зубцы скал. В бухте были предательские водовороты, но Стас за Алису не боялся. Он знал, что когда рядом дельфины, ничего не случится. И Алиса это знала. К тому же она была отличным ныряльщиком и могла 3 часа дышать под водой. Для этого надо только проглотить пилюлю. Алиса нырнула. Сверху вода была голубой, солнечной, с бликами. Глубже она зеленела и темнела. Из глубины поднимались волосы длинных водорослей. Рядышком проплыла медуза, и Алиса отпрянула, чтобы не обжечься. Дельфины крутились по соседству, гоняли стайку серебряной рыбешки. Алиса опустилась к самому дну. Гришка скользнул рядом, не хотел терять Алису из виду. Алиса обогнула скалу. За ней открылась громадная ниша, словно гигант начал выгрызать нору в скале, но передумал. Это место Алисе понравилось. «Хорошо бы, — подумала она, — найти здесь галеру или даже затонувший город». Издали легко было убедить себя, что обломки скал — руины дворцов. Но, оглядев их, Алиса разочаровалась и решила подниматься на поверхность. Великого открытия не произошло. Только прежде стоило осмотреть длинную скалу в самой глубине ниши, заваленную каменными глыбами. Казалось, кто-то обтесал скалу, прежде чем кинуть сюда. А потом она обросла ракушками и лишайниками. Алиса отодрала мидию и удивилась. Под ракушкой оказалась матовая, ровная поверхность, похожая на металлическую. Алиса медленно проплыла вдоль всей скалы. И где бы она ни скребла ее, везде была такая же гладкая поверхность. Сначала Алиса решила, что это потонувшая когда-нибудь подводная лодка. Но она никогда не слышала, чтобы подлодки были похожи на миндальный орех 20 метров длиной. А вдруг это космический корабль? Такая мысль Алисе понравилась. А почему бы и нет? Нашли же космический корабль, который упал на Землю 300 000 лет назад в пустыне Калахари. Но в космическом корабле должен быть люк. Поиски люка заняли 20 минут. Дельфинам надоело присматривать за подругой, и они поднялись выше. Иногда Алиса видела их тени, проносившиеся сверху. Люк было трудно найти не только от того, что он зарос ракушками, но и потому, что рядом с ним когда-то упал обломок скалы и намертво его заклинил. Вытащить клин было нелегко, но когда Алиса наконец отвалила камень и соскребла ракушки, она увидела тонкую линию, границу люка. Алиса вставила в эту нетяную щель острие ножа, и, к ее удивлению, люк легко открылся, словно только вчера был смазан. Внутри тоже была вода. Алиса включила фонарь, прикрепленный ко лбу, и увидела по ту сторону камеры второй люк. Гришка подплыл сверху, словно свалился с неба, но Алиса отогнала его, чтобы не мешал. Алиса вошла внутрь и только дотронулась до внутреннего люка, как почувствовала за спиной движение воды. Она обернулась и увидела, что внешний люк быстро закрывается. Алиса повернула обратно, но опоздала. Люк закрылся. Вода быстро уходила из камеры. Через минуту в ней было сухо. Над головой вспыхнул свет, автоматика затонувшего корабля действовала. Внутренний люк открылся, словно приглашая пройти внутрь, что Алиса и сделала. Она оказалась в каюте. Перед ней был пульт управления, Масса незнакомых приборов. В дальнем конце каюты стояла прозрачная ванна, наполненная зеленоватой жидкостью, и в ней плавало тело космонавта. Алиса подошла к ванне и потрогала ее рукой. Ванна была холодной. Еще недавно, когда люди не умели прыгать через пространство, на каждом космическом корабле были такие анабиозные ванны. Космонавты погружались в глубокий сон, и время для них останавливалось. А когда подлетали к нужной планете, включался сигнал, и космонавты приходили в себя.